Глава шестая. Что я здесь делаю? Полетом этот процесс перемещения в мглистом нигде назвать было трудно. Все чувства Стасу практически отказали, и лишь мигающее сознание слегка поддерживало его во время слепого движения, успокаивая, давая понять, что он еще не умер. Полет в эфемерном колодце неизвестно чего закончился ударом обо что-то твердое, хотя после того, как Стас обрел способность видеть, ничего твердого он не обнаружил, кроме гладкой темной поверхности под ногами. Сначала он подумал, что это асфальтовая площадка во дворе дома. Потом диапазон зрения скачком увеличился, и Стас понял, что стоит на плоской круглой вершине скалы, утопающей в море подсвеченного снизу голубоватого тумана. Скала была не единственной в этом странном мире. Цепочка таких же скал уходила вправо и влево, причем та ветвь, которая шагала к горизонту вправо, становилась все более светлой, накаляясь до почти лунного сияния, а уходящая влево становилась тусклей, краснела, багровела и, наконец, растворялась в темноте. Небом здесь служила сизая пелена, похожая на скрывающий звезды облачный слой. А дышать было практически нечем, и спасла Стаса только инстинктивно созданная им витосфера. «Где я?» — мелькнула задавленная эмоциями мысль. Вторая была под стать первой. «Что я здесь делаю?» Потом пришла третья. «Надо бежать отсюда». Перед глазами всплыло лицо Стапана, на губах которого играла снисходительная усмешка. Комбо хорошо знал самого себя, что означало... Одновременно он отлично понимал всех своих родичей. Это давало ему повод сомневаться в успехе задуманного. Стас невольно покраснел, кинул по сторонам косой взгляд, словно боялся увидеть свидетелей его страха. Сжал зубы. Сдрефил? Да. На черта с два отступлю. Стапан, скорее всего, погиб, защищая его отступление. И об этом теперь придется помнить всю жизнь. Итак, где мы оказались, товарищ Панов? В облачно-туманном небе родилась звездочка, плавно покатилась за горизонт, оставляя за собой светящийся метеорный след. Это что, знак свыше? Или просто местное природное явление? Еще один метеор прочертил глухую пелену неба, исчезая в той стороне, куда уходила цепочка скал с плоскими вершинами, причем в более яркую золотистую ветвь. Может быть, и в самом деле стоит посмотреть, что там есть. Кстати, Стапан рассказывал, что эта дорога ведет к сайту «Матрица мироздания», или, как ее называют чаще, к «Знаниям бездн». Кто бы подсказал, что это такое на самом деле? «Знание бездн». Вдали, на вершине одного из ближайших мрачных багровых столбов, появилась сияющая серебристая фигурка. Стас замер, пытаясь разглядеть существо, похожее на женщину в сверкающем плаще. Что делать, позвать? Или попытаться подойти к ней самому? Но Стапан не оставил инструкций. Как это можно сделать? Между столбами скалами метров по 100, если не больше. Перепрыгнуть не удастся. От хапсом он еще не владеет в должной мере. Фигурка исчезла. Зато на лунной скале ветви возникла другая фигура. Нечто вроде дракона с чешуйчатыми крыльями и огнедышащей пастью. Изар. Всплыло в памяти имя инспектора закона равновесия, служащего Метакуну. Черт бы его побрал. Стапан в свое время изрядно побегал от него, нарабатывая печальный опыт контактов с инспектором. Как там называется его должность? Этик мнемор первого уровня? Чего ему надо от меня? Дракон раскрыл пасть шире и прыгнул. Стас отшатнулся и совершенно инстинктивно нырнул в колодец тхапс режима. Он уже не видел, как дракон превратился в седого старика в длинном белом плаще, задумчиво прогулявшегося по сизой атыне поверхности скалы. На сей раз переход в тхапс-состояние дался ему проще, и по ощущениям длился всего несколько секунд. Помня свое первое приземление, Стас сгруппировался, поджал ноги и никакого удара вообще не почувствовал. Он оказался в гулком пустом коридоре, с мокрыми на вид стенами. По стенам, снизу вверх, текли струйки и наплывы, похожие на жидкий бетон субстанции. Вливались в такой же водянисто-бетонный потолок. Стас даже поежился, ожидая ливня капель сверху, но потолок был гладким и лишь подрагивал, когда в него вливались более обильные натеки. А пол коридора был сухим, покрытым слоем давней беловатой пыли, в которой отпечатались цепочки следов. Стас разглядел три таких следа, и все они принадлежали разнокалиберным ходокам. Совсем крохотные, овальные, с намеком на коготки. Что за зверек здесь прошагал? Обыкновенный человеческий шел мужчина в ботинках с рифленой подошвой. И огромные, в полметра длиной, разделенные посередине странным швом. Трудно было представить, кто мог оставить такие следы, навевающие мрачные ассоциации. «Интересно, куда это я попал?» — сам себя спросил Стас. Память молчала. И канал, которым загрузил Панова комбо Стапан, спасибо ему большое, сведений об этом помещении не имел. Стас потоптался на месте, испытывая разнообразные чувства, повертел в руках мономолик, царапнул им стену и удивился. Нож просто соскользнул, не оставив на текучей стене ни малейшего следа. «Это мне кажется, что стена плывет», — успокоил себя молодой человек. «И весь коридор, скорее всего, выглядит по-другому. Здесь царят иные физические законы, и пространство имеет другое количество измерений. Знать бы, куда ведет этот бетонный тоннель, кстати. Чем он освещается? Ни одной лампы, а видно все как днем». Стас двинулся вперед, стараясь не наступить на чужие следы. Потом увидел, что штанины внизу пропитываются пылью, и стал, наоборот, ставить ноги в следы прошедшего здесь неведомо когда великана. Шагов через 40 он уткнулся в перекресток с обыкновенной лестничной площадкой. Перпендикулярный коридор ничем не отличался от первого, уходя в обе стороны в бесконечность. И Стас решил перейти на другой уровень. Инстинктивно избрал подъем. Лестница имела 4 пролета и привела его на площадку, соединявшую точно такие же коридоры, что и этажом ниже. «Пусто», — сказал Стас вслух, обнаруживая, что дышит воздухом витосферы. «Поднимемся повыше». Он взобрался еще на этаж, увидел знакомые текучие стены коридоров, сплюнул. «Тест на упрямство? Или на умение думать?» Стены коридора содрогнулись то ли от его слов, то ли по иной причине. Подтеки жидкого бетона застыли. «Ну, и что дальше?» — посмотрел на них Стас. Подтеки поплыли к потолку снова. «Ясно. Я не оправдал ваших надежд. Что ж, надо отсюда сма...» Стас вдруг обратил внимание, что в этих коридорах почти нет пыли, но следы есть. И их гораздо больше, чем в первом коридоре, будто верхними этажами пользовались чаще, чем нижними. «Ну-ка, ну-ка, откуда и куда шли люди?» «Да и люди ли?» Следы, без сомнения, принадлежали людям, мужчинам и женщинам, и даже, похоже, детям. Хотя среди них изредка попадались очень странные, не то звериные, не то пришельческие, если судить по их форме. И большинство вело к коридору в одну сторону. «Ладно, посмотрим, куда топала вся эта веселая компания». Стас поспешил в нужном направлении, чувствуя, что витосфера выдыхается. В голове поплыл тонкий комариный звон. Сердце заколотилось сильнее, горло пересохло, дышать стало труднее. Все эти признаки падения тонуса указывали на энергетический голод организма. И Стас подумал с тревогой, что он вполне может внезапно отключиться. А что с ним случится после этого, неизвестно. Ускорил шаг, почти побежал. 100 метров, 200, 300. Чертов коридор. Когда же он закончится? В этот же момент коридор расширился и превратился в гигантский куполовидный зал, в центре которого расположилась дырчато-ажурная конструкция, похожая на огромную люстру из хрустальных висюлек и свеч. Внутри люстры горел рубиновый огонек, похожий на угрюмый глаз. А вокруг нее располагались странные выросты из пола, напоминающие 2-метровой высоты бутоны невиданных цветов, и страусиные яйца одновременно. «Стратегал», — — мелькнула в голове догадка. «Не может быть», — возразил Стас сам себе. Однако, чем дольше он всматривался в люстру, тем больше убеждался в правильности догадки. Перед ним и в самом деле был стратегал, но не работающий, мертвый, заброшенный или же просто выключенный. «Стратегал существует всего в одном экземпляре», — вспомнили слова Стапана. «Но в разных слоях регулюма проявлены три его копии. Одна на Луне и две на Земле. Что это означает? Данный стратегал сохраняется на всякий случай, как резерв? Или он в натуре давно сдох?» Комариный звон в ушах усилился. Стаса начало подташнивать, закружилась голова. «К черту, надо уходить. Стапан сказал, что оставил какие-то метки, чтобы я не промахнулся». «Где он их оставил?» «Стрелку на заборе нарисовал!» Сознание померкло. Отчаянным усилием Стас буквально воткнул себя в состояние волхваря, рухнул в темноту и вынырнул из нее в странном дымчато-стеклянном пузыре, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыбина. Однако пузырь был все той же витосферой, проявившейся в результате каких-то внутренних побуждений, жажды жизни. Надо было идти дальше. Стас ткнулся головой в стекло, снова провалился в колодец инобытия и увидел мигающую лучистую звезду справа от себя. Метка? Туда к ней. Он с трудом развернулся, слепо шаря вокруг, не руками, мысленными щупальцами, обнаружил темную дыру под звездой и последним усилием протиснулся в нее, как в люк. Свежий воздух ворвался в легкие, судорожно искавшие хотя бы глоточек кислорода, и Стас, очутившийся зимним вечером на берегу какой-то замерзшей речки, сел в снег и какое-то время просто дышал, ни о чем не думая. Потом встал и начал осматриваться. Во-первых, стало ясно, что одет он не по погоде. Здесь царила зима, и температура воздуха держалась не выше минус 15 градусов по Цельсию. Во-вторых, судя по чистому небу с россыпью звезд и почти полному отсутствию облаков, он прибыл на место спасения девушки Дарьи как минимум на сутки раньше. В-третьих, он совсем не знал города, где она жила. В голове проскочила электрическая искра. «Суздаль, Владимирской губернии», — забубнил в памяти сам собой включившийся эй-канал Стапана. «Расстояние от Москвы — 203 километра». Стас выслушал запись, выбрался на мостовую. Прохожие, скрючившиеся от морозного ветра, с удивлением поглядывали на него, одетого в легкий костюм. А он вдруг с не меньшим удивлением заметил, что совсем не страдает от холода. Организм сам, автоматически, на уровне инстинкта, начал регулировать внутренний биохимический обмен, поддерживая нужную температуру тела. «Спасибо», — пробормотал Стас, имея в виду комбу Стапана. Родич позаботился и об этом, передав ему знания и приемы внутреннего регулирования. «Однако надо готовиться к предстоящей операции, друг мой», — подумал Стас. «Но в первую очередь следует заняться обмундированием, чтобы люди вокруг перестали обращать на тебя внимание». Он посмотрел на табличку с названием улицы. «Улица Калинина. Сюда он еще вернется. А где у них тут магазин одежды? Ближе к центру? И какие здесь ходят деньги?» Стас поднял воротник пиджака, сделал вид, что мерзнет, остановил прохожего. «Извините, вы не знаете, есть поблизости универмаг?» Заметив взгляд мужчины, добавил с извиняющейся улыбкой. «Прилетел с юга, не рассчитал погоду». «На Васильевской целая куча магазинов», — ответил прохожий. «Да перекрёсткой налево». «Благодарю», — кивнул Стас, торопливо двигаясь в указанном направлении. Универмаг с отделом по продаже одежды обнаружился ближе к площади, на которой располагались две церкви — Воскресенская и Цареконстантиновская. Шел восьмой час вечера. Над городом потянулись черные струи облаков, предвещая снегопад. Дул пронзительный ветер, и покупателей в универмаге было мало. Стас походил по отделам, присматриваясь к тем, кто платил в кассу деньги. Никаких отличий местной валюты от своих купюр не заметил и направился на второй этаж универмага, где располагался отдел верхней одежды. Нашел куртку нужного размера, вязаную шапочку, наподобие спортивной, примерил, протянул продавщице. «Я это возьму», — Девушка привычно выписала чек, начала складывать куртку. «Не надо», — попросил Стас. «Я ее сразу надену». Подошел к кассе, протянул деньги, внутренне напрягаясь. Однако никакой реакции кассирши на его дензнаки не последовало. Девушка сунула тысячные купюры в аппарат контроля, протянула сдачу. Обрадованный удачей Стас вежливо поблагодарил продавщиц, сорвал с куртки все этикетки и тут же надел. «Нормально?» Девушки переглянулись, он подмигнул им, помахал рукой и вышел из универмага, довольный тем, что первая часть задачи оказалась легко выполнимой. Теперь настала очередь устраиваться на ночлег. Ни знакомых, ни родственников у Пановых здесь не было, поэтому Стас начал искать гостиницу и обнаружил таковую в квартале от универмага. Он уже выяснил, что прибыл в Суздаль засыхающего Квистера 18 февраля, ровно за сутки до момента X, то есть до гибели девушки Дарьи. Стопан, очевидно, поставил метку не только в виртуальном пространстве Тхапс-режима, но и во времени, чтобы спаситель прибыл чуть раньше и смог разобраться в обстановке. В гостинице ему предстояло прожить всего лишь одну ночь. На всякий случай Стас сделал небольшой круг, прошел мимо детсада на улице Ленина, где Дарья работала воспитательницей, и лишь после этого вернулся к гостинице, вполне современной на первый взгляд, носящей гордое название «Отель Кремлевский». Он усмехнулся, отдавая дань фантазии владельца. Потом подумал, что название гостиницы могли дать вследствие близости местного Кремля, и решительно шагнул в вестибюль сквозь вертящуюся стеклянную дверь. Здесь его тоже не ждали неприятные сюрпризы. Паспорт был при нем, и Панову без задержек предоставили одноместный полулюкс на втором этаже с видом на Воскресенскую церковь. По-видимому, этот виртуал, если и отличался от родного потока реальности, то совсем не намного. Стасу даже захотелось найти себя самого, то есть Панова местного, посмотреть на него хотя бы издали, узнать, чем тот занимается и знаком ли он с истинным положением вещей. Но делать этого не стоило. Во избежание нежелательных контактов с упырями и Стас, усталый от пережитого, искупался в ванной, сонно пощелкал кнопками переключения телеканалов, пытаясь найти отличие от информационных сообщений родного регулюма, и не заметил, как уснул. Проснулся ночью, выключил работающий телевизор, снова упал на подушку, проваливаясь в мутный сон с погонями и перестрелками. И лишь под утро расслабился окончательно и успокоился. Встал заметно посвежевшим. Сделал зарядку, потрогал щетину на щеках. Бритву он, естественно, захватить не успел. Сходил в гостиничное кафе, позавтракал. Яичница из двух яиц с ветчиной, кофе с молоком. Бодро направился к детсаду, собираясь понаблюдать за объектом спасения. На улице слегка потеплело, до -11 градусов. Небо затянули тучи, снежок то начинал сыпаться с неба, то втягивался в пухлую облачную пелену. Прохожие торопились по своим делам, поток автомобилей плотнел, и не верилось, что этот мир стерт из реальности, опущен в хрономогилу и доживает, может быть, последние годы, месяцы и дни. Стас передернул плечами и, чувствуя себя шпионом на вражеской территории, ловя мимолетные взгляды прохожих, как хорошо, что он купил камуфляж, двинулся в нужном направлении. Сначала он понаблюдал за территорией детсада через узорчатую металлическую решетку. Собрался было наведаться в детсад и спросить Дарью Страшко, но тут вышла она в сопровождении стайки ребятишек. Сердце ухнуло вниз, рванулось вверх и остановилось у горла. Дарья, как две капли воды, походила на Дану. Это во-первых. Во-вторых, она была очень мила и естественна. Так мила, что сбивалось дыхание. И, судя по всему, она очень любила детей, так как вела себя с ними исключительно мягко, как заботливая мать. Несколько минут Стас вбирал глазами все ее жесты, движения, улыбки, разговоры с детьми. Выдохнул застрявший в легких воздух. Подумал с невольной завистью. Ну, такой обязательно должен быть парень. Тут же мелькнула мысль, что ее парень, возможно, похож на него. Вторая мысль несла благодарность Стопану за знакомство. Третья — осуждение в его же адрес, потому что теперь Стас не мог отступить, отказаться от задания, поскольку такую девушку стоило спасать. А Дана... пискнула из глубины подсознания справедливая мысль. «А что Дана?» — пожал он плечами. «Просто знакомая». «Ты же ее хотел». «Мало ли кого я хотел, Дану не надо спасать. Но ведь ты уже присох к этой Дарье». «Ничего я не присох, отстань». Мысль спряталась, а сумбур в голове остался. Хотя при этом Стас отчетливо сознавал, что спорит сам с собой для проформы. Дарья ему действительно понравилась, сразу и бесповоротно. И он ничего не мог с этим поделать, да и не хотел. Около часа девушка возилась с детьми на игровой площадке, помогая им взбираться на горку, поднимая упавших и уговаривая остальных уступать друг другу санки и игрушки. Потом увела группу в здание детсада. Стас обнаружил, что хочет горячего кофе. Собрался сбегать в ближайшее кафе и заметил подъехавший к воротам детсада черный джип Pajero Union. Мгновенно напряглись мышцы живота. Джип был тот самый, принадлежащий Сильвестру Яковенко, о котором говорилось в Айканале. Отец Кеши приехал предупредить воспитательницу, что с его сыном надо обращаться по меньшей мере как с арабским шейхом. Стас уже разработал план своего вмешательства в процесс, поэтому в данный момент лишь проводил Сильвестра Яковенко оценивающим взглядом, бугай, однако, еще тот. Затем дождался выхода Яковенко. Бывший спортсмен вышел из детсада через 10 минут, хлопнул дверью, ворча, оглядываясь, пиная снег ногой, сел в джип, джип уехал. Видимо, ему не понравилось, как его приняли в детсаду. У Стаса мелькнуло сомнение, правильно ли он оценил ситуацию. Тем не менее, плана своего он не изменил. Сбегал в кафе, насладился чашкой горячего кофе и продолжил свое дневное бдение. Дождался конца рабочего дня, направился вслед за вышедшей из детсада Дарьей. В короткой белой шубке и белой пушистой шапочке она была прелестна. Стемнело, пошел снег. Фонари на улице оделись в красивые светлые ореолы. Девушка шла не торопясь, зачарованно поглядывая на танцующие в лучах фонарей снежинки. Дошла до улицы Васильевской, свернула направо. Она могла бы и подъехать на маршрутке практически до дома, однако не стала этого делать. Стас она не замечала, была занята своими мыслями. Он же, увлеченный оперативной слежкой, чувствовал себя агентом 007 и делал вид, что никуда не торопится. Таким образом дошли до улицы Калинина. Аккурат, напротив того места, где Панова высадил Тхапс, Дарья приостановилась, и тотчас же началось действие, которое Стас готовился пресечь. Рядом с ней, очень близко к тротуару, так что она испуганно вскрикнула и отшатнулась, остановился джип Pajero Union. Открылась боковая дверца, на тротуар выпрыгнул Сильвестр Яковенко в распахнутой синей куртке, схватил Дарью под руку, дернул. «Садись!» «Что вы делаете?» — попыталась освободиться девушка. «Садись, тебе говорят!» «Отпустите!» «Мы тебя поучим!» — ухмыльнулся Яковенко. «Нужных детей любить! В машину, твою мать!» Он толкнул Дарью к джипу. В этот момент Стас торопливо перешел дорогу и сказал небрежно. «Отпустите ее!» Яковенко недоуменно оглянулся. «Чего? Откуда вот ты нарисовался? Вали по-хорошему! Дай поговорить с мадамой!» Дарья рванулась, оттолкнула зазевавшегося отца Кеши и помчалась прочь. «Вот падла!» — сказал Яковенко озабоченно, бросился в погоню и наткнулся на Стаса. «Я попросил бы», — начал Стас. Яковенко взмахнул рукой, и в голове Панова взорвалась фонарная лампочка. Он отлетел на дорогу, поскользнулся на снегу, растянулся во весь рост, на несколько секунд потеряв сознание. Сильвестр в это время пыхтел, пытаясь догнать Дарью, но отстал. Запрыгнул в подъехавший джип, и машина помчалась зигзагами, пока не настигла девушку. Стас пришел в себя и увидел, как от удара о капот Дарью отбросил на несколько метров к ее же дому. Джип приостановился, но тут же взревел мотором и скрылся в струях метели. «Даша», — прошептал Стас, понимая, что не смог помешать убийству. Кое-как встал, заковылял к месту падения тела девушки, вместе с какой-то женщиной добрался до нее и увидел струйку крови, вившуюся от уголка губ к шее. Глаза девушки были открыты, и в них застыло выражение безмерного удивления. Остановилась какая-то машина.
«Что тут у вас случилось?» — раздался мужской голос. «Сбили его, от бедненькую, супостата, и укатили!» — затараторила женщина, ткнула пальцем Стаса. «А этот с ними был. Подрался, а потом они ему дали по голове и наехали на девочку».
«Гражданин, ваши документы!» — легла на плечо Панова тяжелая рука. Он повернул голову, на него, недобро прищурясь, смотрел милиционер.
«Я ничего не...»
«Разберемся, документы!» И Стас сделал первое, что пришло в голову. Возбудил резонансные структуры ТХАПС-режима. Как на его исчезновение прореагировали свидетельница трагедии и представитель власти, осталось за кадром. ТХАПС почему-то забросил его в помещение выключенного стратегала, где он был до своего перелета в мир Дарьи. Чувствуя, как от стыда горит кожа на щеках, Стас нервно походил по залу, потрогал ноющий подбородок. Собака бешеная, бьет как кувалдой. Пнул несколько раз стену и успокоился. Несмотря на записанные, осевшие в памяти знания, специально подобранные ему Стапаном, в том числе знания приемов рукопашного боя, бойцом и профессионалом единоборств он не стал. Для этого нужно было время, а главное — постоянный драйв, который единственно и способен был сделать из неплохого, в принципе, спортсмена крутого профи. У Стаса не накопилось опыта боевого действия, и с этим пока приходилось мириться.
«Ну уж фиг вам», — сказал он вслух, никому в особенности не обращаясь. «Не отступлю».
Он сосредоточился на волшебном просачивании сквозь потенциальные барьеры, успел поймать в нужный момент появление лучистой звезды, метки Стапана, и расчетливо прыгнул вниз головой в черную яму под звездой. Приземление произошло точно в тот же момент и в том же месте, что и в прошлый раз. На берегу речки в памяти всплыло ее название «Каменка». Поскольку ему теперь снова надо было искать убежище, покупать куртку и прятаться от мороза, первый визит сюда стал виртуальным. Оставив лишь след в памяти, Стас зашел в универмаг, облачился в знакомую куртку, натянул шапочку по самые уши и поплелся в гостиницу «Кремлевская». Через час он уже стоял в ванной под струями горячей воды. Наутро пришла мысль поменять план действий. До обеда Стас прикидывал варианты этого плана, слонялся у детсада, наблюдал за Дарьей, кудахтавшей с детьми, а потом, дождавшись тихого часа, зашел в учреждение и предъявил пожилому охраннику свою красную книжечку представителя компании в Европе. «Вызовите Дарью Страшко». Охранник, толком не разглядевший удостоверение, но впечатлившийся золотым тиснением, вызвал заведующую. В коридорчик возле помещения охраны вышла женщина средних лет в брючном костюме с рыжими волосами. «Мне нужно поговорить с Дарьей Страшко», — веско сказал Стас. Женщина вопросительно посмотрела на охранника. Тот поспешил пояснить.
«Да товарищи из органов».
«По какому делу?» — полюбопытствовала заведующая.
«По важному», — тем же строгим тоном сказал Стас.
«Хорошо, сейчас позову. Можете побеседовать с ней в моем кабинете».
«Спасибо. Это будет лучше всего». Стаса отвели в кабинет заведующей, полный стеклянных шкафчиков с поделками детей, и через минуту туда пришла Дарья в халатике. Сердце забилось сильнее. Вблизи девушка показалась Стасу еще краше и милей.
«Вот товарищ из органов», — сказала заведующая, — «хочет побеседовать с тобой».
«О чем?» — поинтересовалась Дарья.
«Располагайтесь», — вышла заведующая,
окинув фигуру Панова оценивающим взглядом.
«Присядьте»,
— кивнул Стас на стулья у стола заведующей. «Я вас долго не задержу». Он уже хорошо продумал тему разговора и надеялся, что будет убедителен. Девушка присела на край стула. Полы халатика раздвинулись, открывая красивые ноги воспитательницы. Но она этого не заметила, только положила руки на колени, внимательно глядя на товарища из органов. Стас устроился напротив.
«Я знаю о ваших проблемах. Отец Яковенко наверняка попробует заявить о своих крутых правах и пригрозит всякими карами».
Брови девушки сдвинулись.
«Откуда вам это известно?»
Стас улыбнулся.
«Мышка на хвосте принесла. Я также знаю, что одними угрозами Сильвестра Яковенко не ограничится. Поэтому у меня просьба. Я провожу вас сегодня домой. Хорошо?»
«Зачем?»
«Неужели вы думаете, что он...»
«Не думаю. Точно знаю», — посерьезнел Стас. «Вас это ни к чему не обяжет, а я...» «Мы будем спокойны. К тому же мне хотелось бы вам рассказать одну историю».
«Рассказывайте».
«Не сейчас, после работы». Стас поднялся, девушка тоже. «Буду ждать вас у детсада».
Поклонившись, он быстро вышел из кабинета, наткнулся на заведующую, подслушивала, что ли, поклонился и ей. «До свидания. Всего хорошего».
Подумалось. «Интересно, о чем они будут говорить? Не позвонили бы в эти самые органы, приняв его за сотрудника милиции. Однако дело уже было сделано. Оставалось только ждать развития событий». Сильвестр Яковенко прибыл в детсад в точном соответствии со своими желаниями и расчетами. Пробыл в детсаду 10 минут, с шумом вышел, укатил на джипе. Стас представил себе атмосферу детсада после ухода дебошира, чувства Дарьи и усмехнулся. Теперь его слова и намерение проводить девушку домой имели под собой веские основания. Можно было не сомневаться, что Дарья выслушает его более чем внимательно и быстрее поверит в существование такой структуры, как Регулюм. Наступил вечер. Стас пришел к детсаду на час раньше, чем нужно, и терпеливо дождался появления девушки. И снова ее фигурка, походка, милый наклон головы подействовали на него возбуждающе, заставляя сердце быстрее гнать по жилам кровь. Впрочем, бороться с собой Стас не хотел, отчетливо осознавая, что объект защиты ему нравится.
«Добрый вечер».
«Ой, вы здесь, а я думала, что...»
«Я не приду».
«Что вы пошутили?» — смутилась она. «Все как сон. Знаете, кто к нам приходил?»
«Сильвестр Яковенко, собственной персоной. Знаю. Я же говорил, у нас есть серьезные основания полагать, что на одних угрозах он не остановится».
«Он был такой злой, наговорил много нехороших слов».
«Ничего, вы теперь под моей опекой, не возражаете?»
«Нет».
«Тогда разрешите взять вас под руку и пойдемте».
Дарья доверчиво позволила Стасу поддерживать ее под локоть. Они неторопливо двинулись по улице Ленина, свернули на Васильевскую.
«Может, подъедем на маршрутке?»
«Вы торопитесь?»
«Ни в коей мере», — поспешно сказал Стас. «Погода хорошая, можно и прогуляться».
Девушка засмеялась.
«Скажите честно, вы все это придумали, чтобы познакомиться?»
«Нет, к сожалению», — серьезно возразил он. «Угроза чрезвычайно велика, а вы нужны... Я хотел сказать, мы возлагаем на вас большие надежды».
«На что? И кто это мы?»
«Боюсь, вы не поверите».
«А вы попытаетесь меня убедить. Кстати, вы обещали рассказать мне какую-то интересную историю».
«Непременно расскажу. С нее я, пожалуй, и начну». «Что вы знаете о времени?»
«О чем?» — удивилась Дарья.
«О времени. Как вы его себе представляете?»
«Ну, не знаю. Время — это такой процесс, все изменяется, нет?» «Честно говоря, я никогда не задумывалась над этим. Зачем вам надо знать, что такое время?»
«Дело в том, что я знаю, что такое время, а вы нет. Неужели не читали фантастические романы о времени?»
«Почему не читала? С удовольствием проглотила «Машину времени» Уэллса. Еще что-то читала в детстве».
«По времени можно не только путешествовать, но и его изменять».
«Вы шутите?»
«А вся ваша... наша Вселенная представляет собой временно стабилизированный в пространстве узел реальности, скопление скоплений регулюмов. Наша Солнечная система — один из таких регулюмов. Регулюм с большой буквы. К примеру, планеты, какими мы их видим, на самом деле представляют собой формы, слои этого регулюма, разделенные потенциальным барьером, пространством. Их можно посещать и не применяя космических кораблей».
«Не может быть».
«Еще как может». Стас увлекся, собираясь просвещать заинтересованную девушку и дальше, и в этот момент снова началось действие, ради которого он здесь оказался. Они уже свернули на улицу Калинина и приближались к дому Дарьи. Пошел снег, ограничивая видимость 15 метрами тротуара. Из белесой пелены выкатился черный джип и въехал колесами на тротуар, преграждая путь молодой паре. Из джипа выскочил Сильвестр Яковенко в распахнутой куртке, с недоумением посмотрел на Стаса, перевел взгляд на Дарью. «Есть разговор, воспитательница. Садись в машину». Дарья отступила за спину Панова.
«Никуда она не пойдет».
— угрюмо сказал Стас.
«А тебя никто не спрашивает!» — отмахнулся Яковенко. «Вали отсюда!»
«Сам вали!» — потемнел Стас, сдерживаясь.
«Чё ты вякнул?» — повернулся к нему всей своей тушей отец Кеши. «Давно не били, а ну повтори!»
«Я сказал, сам вали!» — произнес Стас,
отзываясь на вспыхнувшую в сердце злость. «Давно руки из наручников вынул. Езжай своей дорогой».
«Это ты мне?»
— ошеломленно протянул Яковенко. «Тебе, тебе».
«Да я же тебя в сортир спущу».
«Попробуй».
Яковенко взмахнул рукой, и Стас отреагировал, обнаруживая в себе умение драться в любых ситуациях. Кулак бывшего спортсмена просвистел в сантиметре от подбородка Стаса, а его собственная ладонь, отбив удар, хлестко врезалась в щеку нападавшего. Сильвестр охнул, отпрянул. Водитель его джипа вылез из машины.
«Давай я его отметелю!» «Я сам!» —
прохрипел Яковенко, бросаясь в атаку. И снова Стас легко ушел от размашистого удара верзилы. Впечатал ладонь в другую щеку, оставляя след, и тут же добавил два коротких, почти неразличимых от скорости удара в локоть и в шею Яковенко. Тот врезался в капот джипа, перелетел через него и затих. Вскрикнула Дарья. Водитель проводил своего босса недоуменным взглядом, посмотрел на Стаса, набычился и вдруг достал пистолет.
«Молись, падла! Тебя никто не просил вмешиваться!»
Раздался выстрел. Стас отчетливо разглядел летящую пулю. Хотел увернуться, он бы успел. Но понял, что пуля попадет в Дарью, и лишь слегка отклонился, подставляя плечо. Еще один вскрик. Дарьи. Удар в плечо. Горячая молния опасного электричества разбежалась по телу тонкими вихриками тающей боли. Стас понял, что выбора у него нет. Дотянулся до руки Дарьи и вспыхнул. Разинувший рот водитель тупо смотрел на то место, где только что стояли молодой человек и девушка. Из-за джипа вылез облепленный снегом Яковенко.
«Где они?»
Водитель лязгнул зубами, посмотрел на свой пистолет, судорожно завертел головой. Глаза его посветлели, парня затрясло.
«Сильва, они исчезли. Зуб даю».
«Убежали?»
«Да нет, исчезли, говорю. Стояли тут и бац, нету уже».
«Пить меньше надо».
Яковенко потрогал щеку, на которой алел отпечаток ладони.
«Да не пил я, папой клянусь».
«Ладно, поехали. В другой раз подловим эту сучку. А ее хахали в асфальт закатаем».
Джип взревел мотором, съехал с тротуара, скрылся в струях метели. Из снежной пелены появилась фигура одинокого прохожего в белом плаще. Прохожий задумчиво посмотрел вслед джипу, прошелся по тротуару, разглядывая следы на тонком слое свежего снега, нагнулся. На белом ало просияла капелька крови. Прохожий разогнулся, темное морщинистое лицо его просветлело, по губам скользнула улыбка. Он посмотрел вверх, словно видел что-то за нависшими над городом тучами, и сказал негромко.
«Может быть, не все так плохо».